С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Простые жизненные истории, события и явления. С этим мы знакомы, пожалуй, все. Так или иначе, нас что-то поражает в жизни. Не может быть, говорим мы, невероятно. И дальше это невероятное уже становится фактом. Сегодня мы вновь предлагаем вам встретиться в наших художественных чтениях с уральским, свердловским, екатеринбургским писателем-автором Модестом Прокопьевым. Мы предлагаем вам цикл небольших историй-рассказов, который мы назвали «Невероятно, но факт».
Но далеко не всякий крестьянский труд любил Николка. Только на таку ему нравилось кидать тугое желтое зерно. Лопатка у него была своя, небольшая, деревянная, с гладким черенком. Еще ему было в радость сгребать сено на покосе. Делать это не спеша, слушая стрекот кузнечиков и отбрасывая в сторону ядовитую траву, находить в стерне затаившихся от страха перепелят. А на прополку мать знала, брать его бесполезно. Вроде вот он тут склонился над рядком затянутой сорняком свеклы и вдруг исчез. Значит, искать его надо на большой куче выполотого вьюнка, мирно спящим в прохладной борозде. И рука не поднималась ударить или разбудить его. Дело вообще неслыханное. Бабы переставали громко перекликаться, видя спящего Николку. Только потом корили Николкину мать, почем зря, хотя сами только что делились с проснувшимся к концу работы пацаном густой теплой простоквашей и подсохшим хлебом. Зато лошади были его страстью. По малолетству объезжать жеребца он бы не посмел. Но резвые же ребята и норовистые молодые кобылы успокаивались и становились при нем полностью ручными и послушными. И дело не в хлебных корках, которые не переводились в карманах его полотняных штанов. Лошади шли на запах Николки. Они чуяли это редкое сочетание пряной свежести и не могли совладать с собой. Соседская кобыла, пасущаяся у своей усадьбы, уже стреноженная вечером после дневных работ, с жеребенком, присосавшимся пыльному вымени, почуяв высунувшегося из открытой створки ворот Николку, сначала начинала тихонько ржать, а потом с трудом ковылять к нему. И жеребенок, оторванный от сосцов, впереди матери устремлялся к Николке. Они долго и жадно обнюхивали его, пачкая слюной. Когда Николка, бывало, проходил мимо коновязи, лошади начинали переступать ноги на ногу и ржать. Лишь в табуне, поглощенные бегом и близостью разгоряченных тел, лошади не обращали на Николку внимания. Мерин Николкиного отца жил по-царски, хотя и не всегда ел досыта. За Николкой он ходил как собачонка, подкравшись сзади, осторожно покусывал за плечо, подставляя для шлепка длинную морду. Даже брюхо втягивал, когда тот его запрягал. Был всегда напоен, с расчесанной гривой и подрезанными копытами. Николка старательно ухаживал за ним и лечил, как умел. Закадычных друзей и станичных подростков у 30-летнего Николки не было. Вместе работали и купались в пруду, вместе пасли лошадей в ночном, вместе ходили в школу, но не более. Ни задушевных разговоров, ни общих тайн. Причиной тому были его родители, точнее, отец. Его отец был цыган. Властный и волевой, он ушел из табора, встретив Николкину мать, и стал жить в станице. Он работал в кузнице, умел ладно подковать лошадь и наложить железные шины на деревянные колеса телеги. Местные его боялись и недолюбливали. Чужой. На втором после женитьбы году цыган новым серым железом перекрыл крышу и суриком ее покрасил. Снял сгнившие полы и под новые лаги подвел черновой пол из горбыля. Насыпал на него сухой мелкой гальки и сверху, да еще в четверть, уложил чистовой пол из двухдюймовой любовно простроганной доски. Каково было пережить это мужикам-станичникам? У них-то в большинстве домов полы были земляные. Бабы их просто истерзали. Несколько месяцев по разным поводам ходили к Николкиной матери в гости, а потом дома высказывали мужьям свое мнение о них, упрекая в праздности и лени. Еще завидовали, что парнишка у пришлого цыгана был очень хорош собой. Говаривали, что проходил через станицу батюшка из соседней церкви, увидел годовалого еще Николку на руках у матери и уронил. У красивой девки, мол, дитя цветочек. Немного повзрослев, Николка мало походил на отца. Живые ярко-синие глаза, материны длинные ресницы, овальное лицо, русые, вьющиеся, выгоревшие на беспощадном солнце волосы. Только нос, смуглая кожа и острые белые зубы выдавали цыганскую кровь. Сухое поджарое тело быстро шло в рост. Зимой тощий Николка мерз нещадно, и мать перешила ему отцовский кожух. Купила шапку из тонкой крашеной овчины. Чинно обедать за столом Николка не любил. Материна похлебка с салом, вареники и каши ему надоели. И не будь за столом строгого отца, Николки там бы тоже не было. Ему нравилось есть, сидя на высоком крыльце, когда вся жизнь двора была перед ним, веселила и развлекала его. Он срывал самый красный помидор, разламывал его пополам, деревянную плошку наливал чуть постного масла, слегка солил ломоть черного хлеба, макая в масло, и ел, наслаждаясь вкусом сладкого и зернистого на разломе помидора с кислинкой хлеба и терпким духом подсолнечного масла. Все дело портила рыжая собака, сидевшая напротив и провожавшая ревнивым взглядом каждый кусок. Через две хаты от Николки жил с родителями Сашко, парень старше Николки на 2 года. Недалекий умом, но щедрый и добрый, как и его родители. Половики, тканые у них, чуть не во всех хатах лежали, а студнем по осени угощалась вся улица. И была у них белая баня с колодезной водой и 3 шайками из оцинкованного железа. Летом чуть не каждую вторую ночь Николка с Сашком отправлялись пасти в ночное рабочих лошадей, до удури уставших днем от солнца, оводов и жажды. Самым большим счастьем для лошадей ночью был мелкий дождик, ласкавший натруженные спины, бока, украшенные следами укусов и кнута. Он смывал комаров. Их мерзкий звон затихал постепенно, пока не умолкал совсем. Укрытие они находили на тыльной стороне листьев и в высокой траве. Но радость эта редко выпадала лошадям. Часто только свежее росистое утро было им отрадой, когда едва ли не на каждом листке сеянного клевера застывала прозрачная чистая капля. Тот день о дожде можно было только мечтать. Да и не нужен он был. Покос в самом разгаре. Все сгребали и метали копны просушенное сено. Солнце больно жгло с самого утра. Пот заливал загорелые лица, жег едким рассолом покрасневшие глаза так, что на щеках оставались белые полосы высохшей соли. Все спешили и даже пообедали наскоро в тени телеги салом, хлебом, успевшим нагреться квасом, а похлебку из общего котелка съели быстро, еще горячую, обжигаясь и сплевывая рыбьи кости. Цыган с Николкой метали копны. Отец подавал, а сын, стоя вверху, пласт за пластом нанизывал сено на торчавшую посередине копны жердь. Даже жердь у цыгана была основательная, заготовленная в лесополосе, тщательно ошкуренная. Они служили не один год, они шли по весне на дрова, как у других. Цыган не давал Николке ни минуты отдыха. Навильник за навильником появлялись снизу. Так вдвоем сметали они 3 копны. Рубахи у обоих были хоть выжми, а у цыгана даже штаны сзади были мокрые от пота. На дрожащих ногах Николка спустился с последней, самой высокой копны, цепляясь натруженными ладонями за сыромятный ремень. цыган уже запрягал мерина, хоть и пашевыся на воле, но не знавшего покоя из-за тучи оводов, вившийся над ним, не помогал даже длинный ухоженный хвост. Когда приехали домой, мать вытащила из погреба вчерашнюю пшенную кашу, размяла ее в большой глиняной миске, залила молоком, размешала. Так и уселись они втроем вокруг желтой каши, набирая ее небольшими коричневыми от лака и времени деревянными ложками и чинно отправляя в рот. После еды Николка едва дошел до жесткой широкой кровати и мгновенно уснул. Цыган разбудил его, когда начало смеркаться. «Твоя очередь», — напомнил он. Из дворов уже выводили лошадей. Николка без седла забрался на своего мерина. Сашко уже ждал на улице. Табун станичных лошадей быстро направился на луг к пруду. Лошади знали дорогу и сами шли на пастбище. Трава там была изрядно выщипана, но местами у пруда еще сохраняла зеленый цвет и свежесть. Туда их и тянуло. Николка с Сашком ехали сзади. У пруда первым делом лошади стали пить. Долго, жадно. Николка с Сашком подъехали и начали плескаться, обдавая лошадей брызгами и водяной пылью. Но забаве лошади предпочли нежный клевер. Посеянный клин они обступили со всех сторон. Николке и Сашку так хотелось теплую воду, что чужих лошадей они стреножили в одночасье и оставили пастись, а сами разделись и на своих лошадях заехали на глубину, так что лошади поплыли, Николкин мерин и кобыла Сашко. Видно было, как сладко им в воде и как не хочется выходить. Когда выбрались, скользя на глинистый берег, вода стекла с них ручьем. Николкин мерин не стал пить взбаламученную воду, а отошел в сторону и прямо с уздечкой присосался к чистому зеркалу. Рябь кругами пошла от морды мерина. «Ишь, барин!» — буркнул Николка. На берегу, на чурбаках, стояла кверху дном старая рассохшаяся плоскодонка, а под ней охапка прошлогодней соломы. Там прятались от дождя пастухи. Когда снимали уздечки и стреноживали своих лошадей, Сашко за плечо потрогал Николку. «Смотри!» И показал на небо за прудом. Оно было черным, с серыми подпалинами по краю. «Что делать будем?» «Под лодкой отсидимся, авось не разбегутся». Стреноженные лошади далеко уйти не могли. И вообще станичные лошади на воле грозы не боялись. Это в конюшне, на виду у хозяев, кобыла могла заортачиться, забегать, заржать, сломать ясли, привлекая внимание хозяев. А здесь, в табуне, хозяев не было, и характер показывать было не перед кем. Только жеребенок рядом, то вымя сосет, то скачет около матери, то щиплет головки клевера, неумело тычась мордой в зеленую траву. Значит, надо стоять, радоваться дождю и скользкому бочку прижавшегося жеребенка и ждать, когда гроза кончится. Дай бог с ней, с грозой. Но грозы очень боялся Сашко. При треске и грохоте раскатов грома он бледнел, трусил и чуть не плакал. Тем временем подул сильный ветер, погнал волны по пруду и перепутал гривы лошадей. Когда ударили о землю первые капли, Николка с Сашком были уже под лодкой, в просушенных дневным солнцем рубахах. «Ешь давай!» – предложил Николка, протягивая Сашко круглую ржаную лепешку. «Ты что? Гроза же! Какая еда?» «Ну и что?» Николка разломил лепешку и стал есть, с аппетитом кусая зубами черствый хлеб. Гроза вроде быстро кончилась, и Сашко выполз из-под лодки. Но грозовое облако еще краем накрывало станицу, и из него ударила молния. Как раз в берег пруда, где лежала лодка. Что-то притянуло разряд к земле. То ли там была забита железная кованая клюка с кольцом, которой привязывали лодку, то ли еще что. После нее пошел такой треск, что Николка оглох. «Где ты?» — крикнул он в темноту. Почти сразу, когда он вылез из-под лодки, он запнулся о Сашко. Он лежал рядом. Хрупкое бездыханное тело в сухой рубахе на мокрой от дождя траве. Николка в темноте нащупал его руку и поднял ее. Она упала. Ужас объял его. Сердце зашлось и подступило к самому горлу. Что хрипеть получалось хорошо, а кричать с трудом. Слезы брызнули из глаз. «Сашко, вставай!» – закричал Николка. «Вставай!» Он лицом, ухом, щекой прижался к его груди. Но удара в сердце он не услышал, только гладкую кожу еще теплого тела. «Вставай, Сашко!» И Николка раз за разом сгибал податливое тело. Рубаха на спине у Сашко стала мокрой от травы. «Вставай, Сашко!» Он коленом прижал ноги Сашко и сам сбоку, держа его голову, вновь и вновь сгибал и разгибал его. Тяжелая голова бессильно падала на колени Сашко, норовя оторваться от еще тонкой мальчишеской шеи. «Вставай, Сашко! Я тебе подарю уздечку и ножик! Не отец сделал!» — кричал Николка. «Вставай, Сашко!» Николка сжал пальцами его нос и, вдохнув, впился губами в рот Сашко. Снова и снова Николка гнул Сашко и вдыхал в него жизнь. Снова и снова. И Сашко чуть слышно, горько застонал. «Где я? Как голова трещит?» — спросил он тяжелым языком. Его бил озноб. Николка без сил рухнул рядом, всем телом прижался к Сашко, пытаясь согреть. Утром прибежала Николкина мать, принесла крынку молока и ржаного хлеба. Она увидела разбредшихся стреноженных лошадей по брюхо в зябком тумане и двух пацанов, спящих под липкой от росы попоной. При всей доброте чужих в свою баню, где были три шайки из оцинкованного железа и дикого камня печь, топившаяся по белому с вмурованным медным чаном, отец Сашко не пускал никогда. В ту субботу он топил ее с обеда. Мать Сашко выскоблилась песком пол и полки. «Зови!» — сказал он сыну. Сашко сходил за Николкой. Баня была готова, источала дух мяты, домашнего пива, дубовых веников. Прозрачного от чистоты Николку отец Сашко завернул в полотняную простыню и на руках отнес в хату. Опустил босыми ногами на новый половик. В хате пахло чистотой и сухим теплом, истопленной накануне печь. На столе стояло розовое сало, тушеное с луком, прошлогодняя картошка в черном чугуне, закрытым, вышитым на свадьбу рушником, зеленый ароматный дикий чеснок и два стакана, наполовину налитые самогоном. «Спасибо тебе», — сказал отец Сашко, волнуясь, и поклонился, как в церкви, пояс, коснувшись рукой пестрого половика.
Вы слушали вторую часть цикла художественных чтений под названием «Невероятно, но факт» по историям о рассказам уральского писателя Модеста Прокопьева. Сегодня для вас прозвучал рассказ «Николка» в исполнении автора. Режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Хорошего и светлого всем настроения.